начинаем наш прямой эфир воскресно-вечерний на тему выгорания. Я сейчас некоторое время побуду с вами ВКонтакте, и буквально через 1-2 минутки я переведу камеру на внешнюю картинку, и вы будете слышать только мой голос. Приветствую присоединившихся. Рада вам сегодня. Наша тема сегодня – это эмоциональное выгорание или профессиональное выгорание. Мы поговорим об этой и об этой стороне вопроса. Я жду от вас, как всегда, вопросов, каких-то, может быть, более личных, более узких нюансов, потому что какие-то общие темы вы всегда можете прочитать и узнать в интернете. Достаточно много сейчас статей по этому поводу. И хорошие специалисты выступают, да, специалисты, изучающие эту тему, выступают и с видеолекциями, и статьи пишут, так что информации много. Поэтому сегодня я, наверное, сконцентрируюсь на такой стороне выгорания, как экзистенциальное, то есть смыслы того, что мы делаем, и если смысл отсутствует, то нам очень сложно оставаться долго вовлеченными, и, скажем, психологическое насилие, оно дает о себе знать, и включается защита, такая как выгорание. Итак, сейчас уже некоторое количество людей у нас участвует в эфире, поэтому я жду от вас вопросы, перевожу камеру на внешнюю картинку, чтобы уже не смущаться того, что вы смотрите на меня, видите. Я думаю, что моего голоса будет достаточно для того, чтобы вы были посвящены в эту тему. Итак. Сейчас посмотрю, есть ли уже вопросы. Что же такое выгорание вообще? Дам себе разрешение, такое общее определение сказать, что такое выгорание, эмоциональное выгорание прежде всего. Эмоциональное выгорание важно сказать, что это достаточно часто встречающаяся симптоматика. Почему говорю симптоматика? Потому что в хронических случаях выгорания это медикаментозно лечится даже. То есть это не просто какие-то легкие расстройства, это достаточно серьезная патология, с которой сейчас все чаще и чаще сталкиваются люди. Так вот, что же такое выгорание? Выгорание – это падение эмоциональная реакция на внешние стимулы, вызванная определенными причинами. Это когда мы не можем откликаться на стимулы, которые раньше, эмоционально откликаться, которые раньше приводили к этому отклику, приводили к какой-то эмоциональной реакции. Ну, например, мы смотрим на детей наших любимых, и раньше это нас радовало, там их, возможно, вопли, крики, игры какие-то, да, а в какой-то момент мы перестаем так реагировать и просто ощущаем отчуждение. Это включается эмоциональное выгорание как защита от стресса. Эмоциональное выгорание всегда идет как реакция на стресс, на длительный стресс. Поэтому говорят, что есть несколько стадий выгорания, эмоционального выгорания. И на первых стадиях это достаточно легкие расстройства, которые снимаются, если прекращается стресс. Ну, например, всем нам знакомо такая ситуация, как защита диплома или сдача госэкзаменов, когда мы на протяжении достаточно длительного времени находились в напряжении, ставили перед собой большую задачу и, скажем, большими усилиями над собой, ну, может быть, даже заставляли, не всегда это, может быть, было так вдохновенно, как хотелось бы, мы заставляли себя доделывать работу. И вот после того, как этот стресс заканчивался, какое-то время длилось такое вот утомление физическое, психическое. Мы отдыхали, мы ничего не могли делать, у нас был синдром физической усталости. Но после того, как экзамены или диплом были сданы, через какое-то время мы восстанавливались, вся симптоматика уходила. Что относится к такой симптоматике? Это постоянная утомляемость, ощущение отсутствия физических сил, отсутствие мотивации делать что-либо, ощущение постоянного какого-то контроля внутреннего, напряжения, может расстраиваться сон, может расстраиваться аппетит. И как некоторая защита мы снижаем контактность с другими людьми. Мы снижаем в этот момент какие-то свои интересы вовне, например, хобби, физическую нагрузку, какие-то, допустим, развлечения. То есть все сводится только к тому, чтобы сделать проект, да, сдать диплом, сдать экзамен. То есть доделать то, что важно. Так вот, смотрите, такое выгорание, такая легкая стадия выгорания, она может свидетельствовать, что, возможно, мы занимаемся тем, что не очень-то и выбираем. То есть, да, нам это нужно по какой-то причине, но вполне вероятно, что нужно даже не нам, а нужно социуму. И вот это вот насилие над собой, оно приводит вот к таким симптомам. При этом легкая стадия, она достаточно быстро корректируется отдыхом, таким, ну, может быть, даже молчанием, отсутствием таких контактов, которые нам нежелательны. И буквально там несколько дней, неделя, ну, максимум две, и мы, в общем-то, вполне себе снова адекватны, снова социализированы. И да, спасибо, это выгорание. Мы про выгорание говорим эмоциональное и профессиональное. Больше волнует хронические состояния выгорания, когда стресс не временный, а постоянный. Ну, например, чаще всего это связано с работой. Когда мы ходим на работу, а там есть постоянный стресс. Что это может быть такое? Да, работа нам может нравиться, она нас может вдохновлять, она может совпадать с нашими ценностями. Но при этом может быть совершенно дебильный график работы, да, ненормированный, или работа сверхурочная и при этом неоплачиваемая дополнительно. То есть здесь, вот, например, один из факторов, что мы отдаем, но не получаем за это вознаграждение, и что эмоциональное вознаграждение, что финансовое вознаграждение, оно тоже является таким вот дополнительным фактором возникновения выгорания профессионального. Кроме того, ситуация на работе, в коллективе может быть тем фактором, который тоже способствует наращиванию этого синдрома. Когда, например, есть какие-то закулисные игры, когда тебе не очень понятно, что вообще ты делаешь здесь. Ну, то есть не очень понятна должностная инструкция. Сейчас очень часто симптомом выгорания, одним из факторов, говорят, что когда человек не имеет возможности нести ответственность за ту часть работы, которая на него возложена. То есть как будто бы кто-то другой принимает решение, как ему это делать. То есть не хватает вот этого творческого начала и своей личной ответственности. То есть это перезагруженность работы, недозагруженность работы тоже является фактором. Недостаточно компенсированная финансами. Напряжение в коллективе, в рабочем. Параллельно это может быть какие-то травмирующие ситуации, ну, например, развод, воспитание параллельно 2-3 малолетних детей. Это может быть тяжелая болезнь родственников или смерть кого-то близкого. Все это усугубляет ситуацию. Конечно же, условия труда. То есть, если вы работаете в очень шумном помещении, если вы работаете в очень интенсивном темпе, у вас нет возможности отключаться, отдохнуть, там, не знаю, может быть, расслабиться, помедитировать, там, почитать книжку, это тоже приводит к тому, что у вас нет вот этой паузы, где вы стыкуетесь с самими собой. То есть, вам все время нужно отдавать, делать, куда-то бежать, куда-то стремиться. Из психологических факторов, которые приводят к выгоранию, чаще всего называют наши внутренние высокие амбиции и потребности. То есть тот самый перфекционизм, когда мы задираем планку и возлагаем на себя непомерные требования. Причем это может быть как внешние требования, то есть реальные требования начальника, наших близких, но также и внутренние наши требования, когда, например, мы к себе, помимо, допустим, достаточно интенсивной работы, мы еще предъявляем дома высокие требования, да, и это физически становится очень сложным, эмоционально становится очень сложным. Ну что еще здесь говорят о причинах? Конечно же, вот сейчас очень таким значимым является очень жесткий график работы. Ну, то есть жесткий, постоянный, без возможности как-то гибко к этому подойти. Привет. Тема «Эмоциональное выгорание», профвыгорание. Мы сейчас говорим о причинах. Что это такое о причинах, что приводит к выгоранию? Что человек ощущает, когда он находится в ранней стадии выгорания? Он ощущает утомление, и он ощущает нежелание делать, даже вот вплоть до того, что нежелание идти на работу. Да, вижу вопрос, как восстанавливать себя. Я сейчас чуть-чуть расскажу о причинах, и тогда будет понятно, как себя восстанавливать. И на этом мы остановимся уже во второй части прямого эфира. Точнее, во второй, третьей. А в последней части я хотела бы ответить на ваши вопросы, поэтому, если они у вас есть, вы можете постепенно их прописывать. Итак, про легкое выгорание, то есть самую начальную стадию, я вам сказала, что она достаточно такая коррегируемая быстро, буквально там хороший отдых, отвлечение от работы, и вы восстановились. Но вот при хроническом выгорании выделяют так называемых вообще 12 стадий, но их можно привести к 4 все. Первая стадия, как ни странно, она не похожа на само выгорание, потому что она выглядит как некое перевозбуждение, когда мы слишком чем-то увлечены избыточно. То есть у нас присутствует некий фанатизм, некая такая восторженность, зачарованность каким-то проектом. Причем любым, то есть семейным, рабочим, да, любым. Это может быть даже желание там набрать вес, там, скоррегировать фигуру, постройнеть, ну, любое. Мы в этом становимся фанатичны, и мы отрицаем какие-то другие стороны нашей жизни, мы фокусируемся только на этом. Туда уходит колоссальнейшая энергия, и мы такие вот возбужденные начинаем этим заниматься. Казалось бы, ну что такого плохого в этом? Но дело в том, что как будто бы в этом моменте нет такой вот постоянного тестирования себя, насколько это для тебя аутентично, то есть естественно для тебя, да, для твоей внутренней сущности, для твоей ценности. И эта стадия, она переходит во вторую, и уже на второй происходит как раз вот увядание, то есть наступает физическая утомляемость, расстройство сна, да, какие-то могут быть психологические наблюдаться симптомы, например, расстройство памяти, то есть мы не можем долго помнить, да, вот как будто ведем разговор, раз забываем, не можем долго концентрировать внимание на чем-то одном. Если вы с этим сталкивались, то знаете, о чем я говорю. И третья стадия, то есть это я о второй говорю, третья стадия, когда начинается уже такое отягощение психосоматическими расстройствами. То есть у нас может быть болеть голова, повышаться давление или наоборот понижаться давление, не быть вообще сил выполнять какую-то физическую или психическую нагрузку. Наступает такой вот, то есть начинает возникать уже защитная реакция психики. Мы начинаем вытеснять то, с чем не можем справиться. И, естественно, мы не даем такой полноценной эмоциональной реакции отклика на жизнь. То есть мы, по сути, не проживаем, а куда-то от жизни, от своей собственной убегаем, потому что она становится для нас слишком эмоциональной, слишком избыточной, слишком провоцирующей. Естественно, мы убегаем не только от самих процессов, но еще и от людей, да, от контакта, от взаимодействия. Причем сокращаются вот социальные контакты до самых необходимых, которые необходимы уж совсем для поддержания жизни. Ну, то есть понятно, что вы не можете совсем проигнорировать свою семью, когда находитесь в состоянии выгорания. И четвертый этап, четвертая стадия – это усиление того, что происходит на третьей, так называемое термальное выгорание. И это стадия, которую можно описать как синдром отвращения, когда у нас уже ко всему начинается отвращение. Отвращение к работе, отвращение к контактам, даже отвращение к самому себе. Именно на этой стадии значительным является, скажем, снижение самооценки своей внутренней, как личностной, так и профессиональной. То есть именно в этот момент мы начинаем ощущать, как будто мы чему-то не соответствуем, что наша ценность, она недостаточна здесь, в этом проекте, или, например, если это в семье, то в семье, что что-то не так с тобой. Да? И вот этот как раз аспект, он достаточно сильно влияет на соматические симптомы, на телесные симптомы, да, то есть на этой, на четвертой стадии уже появляются заболевания. Вот из всех причин, то есть если их подытожить, причины, то их можно разделить на физические, ну, то есть это, например, время работы в проекте, это темп работы, это условия труда. Эмоциональные – это насколько это эмоционально вообще необходимо вам участвовать в этом проекте. Ну, например, смотрите, бывают ситуации, когда вам необходимо по долгу службы быть в позитивном настроении, да, улыбаться своим клиентам и быть постоянно вот таким. А понятное дело, что мы живые люди, у нас могут быть разные ощущения, да, у нас разные ситуации в жизни, и мы, может, совсем не хотим улыбаться в этот момент, но вам нужно. И вот это вот эмоциональное насилие, оно как раз приводит к тому, что это накапливается, да, то есть вот невыраженные другие чувства, которые вы сдерживаете, они накапливаются и в какой-то момент прорываются, то есть начинается уже просто отвращение к тому, чтобы улыбаться мило. Все, что начинается отсоединение, выход из контакта. То есть начинает присутствовать цинизм в отношении своих клиентов, начинает присутствовать такое потеря сострадания, чувствительности к ним. Ну, например, наверняка вы слышали, что этому синдрому профессионального выгорания подвержены люди помогающих профессий. Ну, то есть это медсестры, врачи, психологи, педагоги, психотерапевты, священнослужители. Ну и другие помогающие профессии, то есть спасатели. Так вот, это люди, которые в силу своих профессиональных обязанностей должны контактировать с людьми и должны соответствовать каким-то нормам, что ли, да, принятым в обществе, как себя вести, как отвечать, как разговаривать. И именно у них, они в первую очередь подвергнуты этому риску возникновения. И именно у них... У первых мы замечаем вот это какое-то отгораживание. То есть, когда, например, учитель нашего ребенка, он становится какой-то такой вот нечувствительный, какой-то циничный, какой-то вот такой отстраненный. Или, например, медсестра или врач. То есть, конечно же, представьте сами себя на месте врачей, да, если ты постоянно там режешь людей, делаешь операции там или делаешь какие-то процедуры, да, и постоянно реагируешь очень остро, ну, невозможно, психика начинает защищаться, да, и ты в какой-то мере начинаешь быть похож на робота. Ну, то есть ты как будто не человека режешь, да, а там кусок мяса какой-то. Так вот, это все я говорю о причинах, да, ну, то есть физические, с которыми мы можем справиться, ну, то есть это какая-то реконструкция на работе, договоренность с начальством, или если вы сами себе начальство, то с самим собой. Эмоциональный – это разбор, по сути, своих каких-то детских повреждающих травматических случаев для того, чтобы высвободить себя от последствий переносов детских травм сюда, в настоящий момент, да, на то, что происходит сейчас. А вот экзистенциальные причины, то есть смыслы, они вот, с ними я хочу побольше сегодня поработать. как понять, у тебя выгорание, или ты действительно делаешь не свое, да? Вот это хороший вопрос. Свое или не свое, да? Или это выгорание? Но смотрите, если не свое, то выгорание неизбежно. Потому что когда ты не заинтересован, не мотивирован, ну, например, ну, только ради денег, например, работаешь, да, работа сама тебе, ну, вообще не в твоей области, там, да, не те условия, то есть ты себя постоянно насилуешь, то, конечно же, выгорание неизбежно, это вопрос времени. Но выгорание возможно даже, когда ты на своем месте работаешь. И оно возможно, когда ты предъявляешь непомерные себе требования, ставишь очень высокие планки. То есть, когда ты неадекватен в постановке своих целей. Либо, когда твои цели становятся единственным смыслом и содержанием твоей жизни. Ну, то есть, жизнь, она намного объемнее, чем несколько целей, к которым ты стремишься. И если цели тебя порабощают, и ты становишься их рабом, то это тоже получается, что все жизненное пространство, оно, можно сказать, сосредотачивается только на достижении вот этих целей. И все остальное обесценивается, вытесняется, игнорируется. И это как раз и приводит к выгоранию. Когда хочется все и сразу, от этого не получаешь долгое время. Здесь, наверное, можно сказать о контекстуальном таком моменте. То есть мы в каком контексте живем? Мы живем в контексте недостаточности, то есть мы жили в дефиците, и поэтому нам хочется все и сразу, и как только у нас хоть чуть-чуть появляется какая-то возможность, мы как будто вот, ну, представьте, ничего не ели долгое время, да, как после блокады Ленинграда, а потом появляется возможность, люди, прожившие блокаду, да, они, ну, у них остается вот это следствие, то есть они постоянно хотят, ну, может быть, и не хотят есть, но они постоянно запасаются, они едят непомерно, да, то есть вот это постоянное следствие дефицита. Так же, как, например, организм после диеты, он то же самое делает, да? То есть ему надо сначала снять стресс, а только после этого переходить на какой-то другой режим питания. А вот противоположностью вот этого контекста недостаточности является контекст достаточности. И обратите внимание, это может быть даже не противоположностью, а неким срединным состоянием, потому что противоположностью – это контекст изобилия. Когда всего столько, и ты можешь всего этого грести, да, достигать всего-всего-всего, а что происходит? Происходит переедание, переизбыток. То есть ты как будто бы себя вот этой вот информацией перезагружаешь. То есть твой мозг, он просто отключается, он говорит, я уже не могу столько освоить, я не могу столько переработать. Ведь ему же надо перерабатывать это все, то есть давать какую-то реакцию. Реакцию не только хорошо-плохо, но еще эмоциональную реакцию, да, эмоциональные отклики. А если это в быстром темпе, если это постоянно и интенсивно, то, конечно же, включится эта психологическая защита, как блокировка эмоциональной сферы и отстранение, выход из контакта, социофобии всякие различные, да. Поэтому, когда хочется всего и сразу, наверное, посмотреть, а почему хочется всего и сразу, то есть что это же за такая недостаточность, что это за такая внутренняя пустота, что хочется забить вот эту пустоту чем-то вот этим внешним. Многие специалисты, которые изучают тему выгорания, они говорят о том, что вот как раз к выгоранию приводит экзистенциальная пустота, то есть отсутствие смыслов. Или, может быть, не само даже отсутствие, сколько непрояснение смыслов. Помните такого известного человека в прошлом веке, Виктора Франкла, который пережил концлагерь, пошел туда вместе со своими родителями, хотя мог туда не попасть. И он как раз наблюдал за тем, как люди справляются, находясь на грани жизни и смерти, справляются и выживают, либо не справляются, умирают. И вот он отмечал, что если есть смысл, ради чего жить, то человек может с очень многим справиться. В том числе и вот с этим интенсивным эмоционированием, да, интенсивной нагрузкой психической, физической, причем длительное время. Но если этого смысла нет, то тогда человек просто очень быстро сдувается, скисает, да, и выгорает. Кстати, по поводу крайних степеней выгорания, Вот есть люди, которые, кстати, вот на достаточно поздней ступени выгорания, кроме психосоматических симптомов, очень часто появляются мысли суицидального характера. То есть человеку настолько сложно, ему настолько он не может собрать свои силы, ему настолько претит отвращение вообще к жизни, что у него постоянно, ну, то есть, да, присутствуют эти мысли, и если человек не работает с этим, то есть никак себе не помогает, это может кончиться плачевно. Поэтому очень важно обнаруживать выгорание на более ранней стадии и все-таки что-то с этим делать. Кому свойственно больше? Ну, считается больше женщинам, потому что женщины более эмоциональные, да, и они больше интенсивности в эмоциях проявляют. Но сейчас, с учетом именно профессионального выгорания, и мужчины, и женщины, скорее это больше связано не с гендерным фактором, а с, вот, с помогающими профессиями, да, то есть спецификой самой работы. Но вот, например, у женщин одно из тем сейчас очень часто встречающихся – это выгорание в связи с воспитанием маленьких детей. То есть женщина, которая имеет достаточно большой багаж детских непроработанных травм, большой багаж запретов, можно сказать, тенденцию к созависимости, выгорание практически неизбежно. И достаточно быстро после рождения ребенка у нее начинаются вот как раз такие депрессивные состояния, как, да, говорят, постродовые депрессии. Ну, то есть это уж даже не с родами связано, а связано с тем, что женщина не справляется со своими эмоциями, когда она вынуждена все свое внимание посвящать ребенку, а себе практически не посвящать. И вот эта ситуация, она плачевна сейчас, потому что очень часто ко мне обращаются, да, и я слышу от своих коллег, очень часто мама находится в таком достаточно критическом состоянии. И что первая помощь в этот момент – это, конечно, себя разгружать, это делегировать максимально, это пересмотреть требования. Ну, то есть, если у вас маленькие дети, не надо по 3 раза в день делать влажную уборку. Хотя, может быть, и хорошо бы было это делать. Но если у вас нет помощницы, если нет человека, который готов это делать 3 раза в день, да, то на себя все это возлагать, когда вы еще кормите, когда вы восстанавливаетесь после родов, ну, это, конечно, непомерно. Я снова хочу вернуться к вот, рассуждению о смыслах и об экзистенциальной пустоте. То есть, когда мы начинаем чего-то хотеть, порой вот эти наши хотения, они вызваны социумным напряжением. Ну, то есть, если мы залазим в соцсети, видим, как там все такие красивые, да, где-то путешествуют, чего-то там приобретают, и это производит на нас впечатление, то есть мы поддаемся некому такому стимулированию, да, мы где-то там тоже зацепляемся и начинаем хотеть. То есть, как будто бы это хотение пришло не из глубины нас, а внешние стимуляции вызваны. И мы начинаем вот это хотение превращать в цель, начинать что-то делать по этому поводу, то, особенно когда это достаточно сложная, например, цель для нас, то уже там, на первых стадиях мы можем чувствовать сопротивление, мы можем чувствовать такое вот раздражение, повышенную тревожность и нежелание этим заниматься. Потому что это не наша цель, то есть нет настоящей внутренней нашей ценности в том, что мы делаем. Поэтому всегда важно задавать вопрос, а действительно ли я этого хочу, действительно ли это мне принесет радость, там, обладание чем-то, да, либо путешествие туда-то. То есть по поводу всего нужно убедиться, что это внутреннее твоя, внутреннее твое желание, да, и оно имеет внутреннюю ценность. Иначе в достаточно ближайшее время вы можете столкнуться либо с саботажем своим внутренним, либо с желанием все бросить, да, и забыть, как в страшном сне. Что еще? Вот по поводу цели тоже. Я уже начала говорить об этом, что когда мы ставим цель, и цель нас порабощает, то есть она становится смыслом нашей жизни, ну, например, когда женщина... Например, когда... Женщина хочет родить ребенка, а у нее по какой-то причине нет мужчины, да, и, ну, и не получается там родить ребенка, да, она фанатеет уже по этому поводу, да, и у нее вся жизнь сводится только к этому одному. Или когда мужчина там, хочет построить бизнес, да, и ломает голову, чем же ему заняться, да, не могу найти идеи. То же самое, начинает фанатеть, и жизнь вся сводится к одному. В этот момент, что у женщины, что у мужчины, начинает происходить такое сужение ракурса восприятия жизни, да, уплощение эмоционального реагирования. То есть как будто бы вот жизнь действительно сводится к чему-то вот одному. То есть мы зацикливаемся. И вот в этой колее очень сложно оставаться эмоционально адекватным. Так, сейчас я посмотрю, вопрос какой-то появился тут. Бывают времена, когда можно быть в некоторой прострации. Есть время действия. Как в короткое время? А, как из прострации зайти и мобилизироваться, да, в ресурсное состояние? Так, про мобилизацию чуть-чуть позже поговорю, когда будем говорить о профилактике и о лечении выгорания. Вот про... Ага, вижу, да, ответ. Как мобилизироваться? Как понять вопрос, как понять, что из всего этого шквала социальных соблазнов, что является твоим желанием истинным? Вот если вы присутствовали на прошлом эфире, я говорила о том, что вот этот вот контакт с самим собой в условиях уединения, вот очень важен. Вот некоторые специалисты про выгорание говорят о том, что оно начинается в том числе в тот момент, когда мы перестаем контактировать с собой. То есть мы контактируем с внешними желаниями, с внешним миром, с другими людьми, с их какими-то концепциями, с их установками, да, а себя самого не переспрашиваем, а для нас это каково, а мне бы чего хотелось. И вот когда это становится хроническим, то есть мы перестаем себя вообще слышать, конечно, это вот и приводит, что мы теряем силы, и у нас нет мотивации к действию, потому что мотивация, как сила, желание, оно возникает на твою истинную, естественную потребность, которая приходит изнутри, а не снаружи, навязывается. Так вот, как разобраться, это на какое-то время остаться самим собой и побыть в этой пустоте и тишине, и не побояться побыть в этом некоторое время. Потому что твои собственные ответы, они из глубины приходят не вот так быстро, как, например, снаружи, да, через мозг. Мозг, например, начинает орать, что вот, там вот у того-то то-то есть, у того-то сё-то, вот, а я такой никто и ничто. То есть мозг кричит очень громко, а твое настоящее существо, да, твоя душа, она говорит тихо и говорит не сразу. То есть для нее нужно место и время. И если вы не позволяете этому быть в вашей жизни, то, конечно, о чем речь? Вы будете все время провоцированы внешним социумом. Если у вас нет времени на себя и на то, чтобы себя услышать и вообще-то спросить свой настоящий отклик. А тебе это нравится, не нравится, тебя это радует, не радует, тебе это вообще как? Что я еще хотела сказать про цели? Вообще вот с целями такой нюанс, то есть долгое время, последних, наверное, лет 20, мы учились, наоборот, ставить цели, мы учились себя мотивировать, да, вот этими внешними какими-то картинками, внешними стимулами, там, делали визуализации, да, расписывали шаги, и нам действительно удавалось это сделать. Но вот сейчас, с учетом того, что темп жизни такой высокий, ресурсов очень много, мы действительно можем очень быстро достигать своих целей, прикладывая, ну не сказать, что такие прям вот неимоверные усилия, то есть вполне легко достигать каких-то целей, которые раньше, например, на это уходило там десятилетия, а мы там за год строим дом, предположим, или там за месяц покупаем машину. Это к чему приводит? Ну, то есть вот эта некая доступность результата, да, более простое его достижение, приводит к тому, что перестает радовать достижение таких целей, то есть материальных целей. И даже когда мы ставим нематериальные, какие-то более, ну, может быть, более глобальные или какие-то более виртуозные, замороченные цели, все равно получается, что сама постановка целей и достижения, вот этот вот механизм, что мы фокусируемся только на одном и долбим в одну точку, приводит к обесцениванию всего другого в нашей жизни. То есть как будто мы забываем дышать, мы забываем видеть природу, мы забываем наслаждаться там голосом любимого человека, мы перестаем чувствовать, как прекрасно ложиться в прохладную кровать вечером после душа, да, мы перестаем радоваться там движению своего собственного тела. То есть, казалось бы, такими элементарными вещами, которые в нормальном состоянии мы радуемся, мы перестаем радоваться, мы перестаем это замечать, то есть это как само собой разумеющееся. Но, естественно, мы перестаем замечать, это перестает быть в нашей жизни. То есть осознанность падает, да, мы концентрируемся только на одном объекте, на одной цели, долбим ее, ну и загоняем сами себя в угол. И этот угол как раз есть выгорание. Из него выходить, кстати, вот из выгорания выходить намного дольше, чем в него уходить. То есть, если вы в выгорание входили год, выходить можете два. Так, очень тихо. Ага, хорошо, слышу. Все стало доступно, интерес к достижению пропал. Да, есть такое. Вот сейчас достаточно громко, достаточно вы слышите меня? Ответьте, пожалуйста. Слышно меня? Да, спасибо. Так. Слышно. Ага, спасибо, спасибо. Ну что, я готова сейчас поотвечать на ваши вопросы. Сейчас у нас 41 минута, то есть еще где-то 20 минут до завершения эфира. Я начну сейчас говорить про выход, да, из такого состояния, то есть а что делать-то, собственно говоря. И вы параллельно задавайте вопросы, чтобы я уже на какие-то ваши темы отвечала. Итак, если у нас одна из причин, которая приводит к выгоранию, это нелюбимая работа, нам нужно серьезно задать себе вопрос, ну то есть готовы ли мы положить жизнь на нелюбимой работе за деньги, да, или все-таки мы готовы что-то менять. Ну, то есть если мы не меняем сейчас, выгорание будет усиливаться, поэтому возможно имеет смысл поменять работу, поменять стиль жизни. Если это какие-то требования, которые действительно поддаются изменению, да, может быть график, может быть объем работы, может быть скажем, пересмотр каких-то должностных обязанностей. Все это нужно сделать. Ну, то есть это так называемые организационные меры, да, которые нужно предпринять. И помните о том, что это не задача ваших коллег или руководителей увидеть, что у вас идет выгорание, да, и сказать, а давай-ка я за тебя возьму ответственность, давай-ка я тебе поменяю график, давай-ка ты сходи в неочередной отпуск там, или еще что-то. Нет, это ваша ответственность, если вы чувствуете, что вы утомляете, что вы постоянно, там, например, после выходных не хотите идти на работу, это ваша задача вообще задаться вопросом, что я могу изменить, как я могу себя поддержать, чтобы мне было легче и чтобы я справлялся более, ну, скажем, более естественно, более экономично, не тратя столько ресурса. Если это психологические аспекты, например, какие-то проблемы, проблемы в коллективе, как конфликты, да, проблемы с начальником, или, например, вот есть такое, как гонение, да, ну, то есть преследование какие-то, ну, то есть какие-то игры, психологические игры в коллективе. Конечно же, с этим надо разбираться. И это надо разбираться. Не только вы ходите и разбираетесь, а ну, это и с руководством надо, да, и с коллективом. Ну, то есть сейчас в очень многих организациях психологи работают, да, корпоративные тренеры, то есть это их задача. И если такого нет, то надо ставить на повестку дня, потому что это очень сильно выносит мозг. А если все вместе? Все вместе что? Перечислите, что вместе. Если это что-то дома, ну, то есть, например, на работе, ну, да, серьезный проект, и да, надо поджаться, да, надо его сделать, но при этом дома сложности какие-то, да, то помните о том, что все равно надо учиться делегировать, если вы не можете это делать. Помните о том, что свет клином на вас не сошелся, да, от выгорания вы вывалитесь куда-то на обочину, да, а работа и мир пойдет дальше. Поэтому вопрос вашей ответственности за себя. Ну, то есть важно что-то предпринять, как-то себя разгрузить. Я вопрос задала, а все вместе это что вы имеете в виду? Если это все-таки какой-то травматический опыт, ну то есть развод, допустим, смерть близкого человека, да, ну то есть это, ну, реальное горевание, вы проходите достаточно сильные, глубокие, негативные эмоции, это означает, что надо к себе быть снисходительным. То есть в этот момент вы не можете быть, ну, суперэффективными на работе. То есть не надо так себя насиловать, надо себе дать время на проживание этого горя. Иначе что произойдет? Вы его просто вытесните в подсознание, и потом оно в самый ненужный момент вас легнет. Ну, то есть это все равно неотработанный, да, какой-то пласт, он вылезет и просто в самое неподходящее время выкосит вас. Вот то, что касается, например, маленьких деток, да, когда вы обнаруживаете, что ваша собственная травматика детская присутствует, да, и вы не справляетесь с теми эмоциями, с той нагрузкой физической, эмоциональной, которая выпадает на долю мамы, особенно если она одна, без поддержки, да, папа там работает, предположим, или вообще без папы, и некому поддержать. То здесь, конечно же, надо прям ставить вопрос ребром о поиске помощника. И второе – о снижении требований к себе. Ну, то есть не надо в этот момент заморачиваться по поводу того, чтобы ваш ребенок был в самой суперэлитной коляске, там, возить его там, в 2 месяца в самые крутые места мира. Ну, если, конечно, вы не миллионер, да? Почему? Потому что, в принципе, вашему ребенку все равно, в какой коляске он ездит, да, и в каких местах он там спит. То есть спит или, там, допустим, кушает, да, и видит только ближайшие 3 метра вокруг себя, а не то, что видите вы, например, во взрослом состоянии. Поэтому, может быть, не имеет смысла так себя вот раздувать какими-то незначимыми для вашего ребенка, если вы для него стараетесь, ценностями, и упростить себе жизнь. Как вот многие мамочки обращаются, да, с вопросом: ну а как же, там надо убраться, вот ребенок заснул, я быстрее там варить, убираться, стирать. Да нет, ребенок заснул, ты рядом с ним ложишься и спишь. А убираешься, во-первых, спокойно убираешься, да, не в бешеном темпе загнанной белки, а убираешься спокойно, поешь песни параллельно, да, включаешь музыку там и наслаждаешься процессом, и тогда это не утомляет. И тогда это, кстати, доставляет удовольствие, и все это, скажем, порядок сохраняется более длительное время, чем когда ты навела его в бешеном темпе, в ритме и изнасиловала себя и испортила настроение всем окружающим, кто присутствовал при этом. Что еще? Какое еще? Конечно же, позже, когда идет длительная нагрузка, надо обязательно давать паузу. То есть нам необходимо отдыхать. И отдыхать качественно. Отдыхать с отключением от работы, от проектов, от сетей, от информации, от избыточного такого перерабатывания, да, избыточного включения мозга. Все равно нам периодически нужен тупой отдых, да, как вот там валяние на диване или на пляже или еще где-то, или наоборот на физические, да, физические нагрузки. То есть если мы при выгорании перестаем заниматься спортом, то нам все равно нужно восстанавливать. То есть может быть это будут дыхательные практики, йога, может быть это будут пробежки или прогулки какие-то, но обязательно физическая нагрузка, она, ну, в малых дозах необходима, и она же является и профилактикой, и даже лечением. Помните, как есть лечение депрессивных состояний, как трудотерапия? Вот это как раз, ну, то есть физическим трудом, то есть там сажать, копать, полоть. То есть в этом плане сады наших мам, ну или если у вас ваши сады есть, да, это хорошо. И вот этот вот ритм отдыха, он тоже здесь в профилактике выгорания и в лечении выгорания очень важен. То есть, если мы заранее понимаем, что у нас интенсивная работа, что мы должны держать марку, да, там вот на своей работе, то после работы нам обязательно нужно делать паузу, отдыхать, прежде чем втыкаться в свои домашние рабочие обязанности, да, и когда мы опять с той же интенсивностью общаться с близкими, с детьми, с любимыми. То есть, может быть, какое-то время побыть в тишине, побыть в одиночестве, там, в любимом месте в своем. То есть что-то такое очень спокойное, очень отдохновенное делать. Там, где мы не плещем эмоциями, там, где мы просто спокойно отдыхаем. И это важно делать с завидной регулярностью. То есть не так вот я, допустим, месяц пошу, а потом одну неделю. Месяц пошу, а потом один день отдыхаю. Нет. Это, во-первых, каждый день по одному часу, да, идеально. Минимум один час. Наедине с самим собой, в каком-то релаксовом варианте. Причем что утром, что вечером, а лучше и утром, и вечером. Что один день в неделю в обязательном порядке у тебя должен быть отдыхом. То есть, если у тебя такого дня нет, то есть ты, допустим, 5 дней работаешь на своей работе, а 2 дня на огороде с такой же интенсивностью, со всеми родственниками, там, всякими разными штуками, то это тоже порой бывает утомительно. То есть, помните фразу «отдыхать от отдыха»? Затем, вот то, что касается в месяц, да, ну, то есть в неделю один день, в месяц, ну, 3-4-5 дней, да, ну, то есть это вот какой-то такой уже более длительный, то есть не просто выходные, да, а чуть-чуть побольше. То есть нам нужно следить за тем, насколько мы расслаблены. Если мы расслаблены, если мы адекватны, если мы здесь и сейчас, это означает, выгоранием не пахнет. Если мы начинаем куда-то улетать, сильно тревожиться, у нас нарушается сон, мы что-то слишком во что-то погружаемся, у нас какие-то навязчивости возникают, физическое утомление возникает. Это означает, уже колокольчик зазвенел, да? То есть нам уже надо что-то с этим делать, нам нужно как-то себя уже восстанавливать, да, там ванночки принимать, там, отключать всю музыку дома в тишине, быть, там, погулять в одиночестве. Так, как объяснить? Сейчас. Как объяснить адекватно близким, чтобы тебя не трогали? Как объяснить адекватно? Ну, во-первых, очень важно говорить о том, что вы чувствуете, да, что вы чувствуете перегрузку, и что вы действительно устаете от нагрузки домашней и рабочей, и что подсунуть, может быть, почитать, ну, дать почитать статью про выгорание, да, и сказать о том, что вот ты сейчас планируешь такую некую систему профилактики ввести, да, и для этого нужно, вот, допустим, один час побыть одному. И если вам дома это не удается, вот пусть лучше вы чуть-чуть устанете, но вы выйдете из дома, вне дома уединиться для многих оказывается проще, чем дома. Поэтому вот здесь вот используйте эту возможность. Вот чтобы тебя не трогали. Вот если вы сначала молчите, а потом вываливаете уже в виде гнева, в виде там претензий, что не трогайте меня, конечно, это неадекватно, да, но если вы... То есть ваш партнер, да, или ваши близкие видят, что вы, ну, приходите уставшие, вы там насупленные, там, раздраженные, возможно, да, и это повторяется снова и снова, то я думаю, они, ну, если вы им начнете спокойно объяснять, что вот да, похоже, у меня вот такая симптоматика, да, и мне нужна помощь, я вот хочу сейчас себе устроить такую систему ритмичного отдыха. И в этот момент я прошу, ну, то есть со мной не разговаривать и меня не трогать, да, вот я сейчас побуду одна или один. Как мамочке научиться переключаться, восполняться, вносить разнообразие в будни, как раз вариант, когда папа много работает. Но сначала использовать все моменты, когда ребенок отдыхает и когда ребенок сам может заниматься собой, использовать для своего собственного отдыха и для развития, ну, каких-то ваших интересов. То есть, чтобы у вас тоже жизнь не зациклилась только на воспитании ребенка. Да? Как я говорю, роль мамы порабощает все другие роли. Ну, то есть, и роль жены начинает куда-то уплывать, и ты сам вообще непонятно где, там, про работу я вообще молчу, да, про какие-то творческие излияния тоже. То есть важно, чтобы вот это время, которое вы имеете свободное, ну, относительно, естественно, свободное, да, вы все-таки выбирали и ставили приоритет в отдых и свое какое-то наполнение, то, чем вам нравится, интересно, чем нежели, скажем, ну, вот такие бытовые, повторяющиеся, цикличные вещи. Ну, то есть, ну, реально надо пересмотреть, каким образом вы, ну, что у нас такого бытового? Стирка, готовка, уборка, да, поход в магазин. Ну, то есть, делегировать по возможности все, что только можно. Пересмотреть, насколько вы, когда у вас маленькие дети, гладите свое постельное белье, например. Да, ну, то есть, может быть, и не надо так заморачиваться в этот момент, может быть, в это время порисовать или послушать музыку приятно. Но и по поводу папы много работает, вот тут такой вот, ну, каверзный вопрос я хочу задать. А вот это вот все время тенденция, что папа много работает, не является ли это таким избеганием участия в воспитании ребенка и помощи мамы, а папа осознает, что это его ребенок? Ну, то есть он участвует в проекте ребенок? Мы все можем много работать. Но ведь ну, с нас никто нашу ответственность и обязанности быть папой не снимает. Быть папой и мамой. Я вот тоже много работала, и что с меня сняли, что ли, ответственность быть мамой? Нет же. Поэтому здесь еще вот этот вопрос нужно рассмотреть. Он такой неприятный вопрос. Но если на него ответить, то, может быть, там скроется на самом деле напряженность. Почему-то мне так показалось. Так, ну что, у нас сейчас 55 минут, еще пару вопросов, на которые я могу ответить. Как вам вообще сегодняшняя тема-то? Что скажете? Я думаю, что сейчас с эмоциональным выгоранием сталкивается каждый первый. И это не только профессиональное выгорание. То ли действительно мы вот находимся в прояснении смыслов и ценности жизни, то ли время такое, да, что вот эта защита, то ли быстрый темп жизни и огромный информационный поток приводит к тому, что мы не успеваем, да, отклики на все давать и выгораем. Но это требует от нас научиться защищать свое пространство информационное, свои границы, границы своей семьи в том числе. И понятно, что их физически, этих границ нет, но мы должны уметь говорить «нет», «стоп» в те моменты, когда мы чувствуем, что уже перебор. То есть, если вы чего-то не хотите, вам это не нравится, вас это раздражает, то надо это прекращать. Надо что-то менять. И бесполезно себя обманывать. Обманывать можно очень долго и успешно, кстати, да. Но вопрос остается нерешенным, и стресс остается постоянно действующим, что приводит к достаточно серьезным повреждениям. Ну что, вопросов сейчас как таковых нет, да? Ну что, тогда будем прощаться. Еще сутки будет этот эфир висеть. К сожалению, у меня сегодня не получилось записать. Ну, значит так. На диктофон я имею в виду, поэтому выложить никуда не смогу. Итак, благодарю вас за участие в сегодняшнем эфире. Пишите с вопросами, пишите с откликами, может быть, с какой-то обратной связью. Буду рада вас видеть на своих сессиях, тренингах. На следующей неделе планируется пилотный выпуск той программы, о которой я говорила в прошлом эфире, про шизоидные, нарциссические и пограничные процессы. Скоро появится небольшой пост ВКонтакте и в Инстаграм. Читайте, будет интересно, приходите, буду рада вас увидеть. Отлично, поработаем. Ну что, до встречи. Всего доброго.